более всего Таманцев верил в оперативное мышление НФЭ и прямо сказал, что если подполковнику и генералу не помешают, то сегодня, в крайнем случае завтра, все будет тики-так. Андрей ничего не мог понять. Если войсковая операция не нужна, то почему же из Москвы требуют ее проведения? И отчего, по какой причине Таманцев, и видно не только он, против нее? Кто и как может мешать ловить немецких шпионов? И почему НФЭ и генерал заинтересованы, чтобы с Неманом покончила именно их группа? Эти и другие вопросы занимали Андрея, но единственное, о чем он решился спросить, что они должны сегодня будут делать. Продолжая писать, Таманцев сказал, что если ничего не изменится, им предстоит засада в лесу часов от 3 дня и до 7 вечера. В наилучшее время для коротковолновой радиосвязи. Но выехать туда придется несколько раньше, сразу после полудня. Андрей уже знал, что засадой называется скрытое расположение на местности или в помещении оперативного состава, производящего поимку вражеских агентов. Месяц назад Андрей и сам участвовал в таком мероприятии. Он и Алехин, нещадно истязаемые блохами, 3 суток просидели в жаркой, вонючей стадоле бок о бок со свиньями и коровой, лишь ночью по нужде вылезая на свежий воздух. Причем просидели впустую, никто не пришел. И у Андрея об этих 3 сутках остались самые неважные воспоминания. Таманцев, мечтавший о сложных оперативных комбинациях, о функеншпиле стратегического значения, тем не менее к засадам относился с любовью и уважением. «Это самый результативный способ поимки в полевых условиях», — говорил он. «Если поднапрячь извилины и все хорошенько организовать, даже из такого примитива можно сделать конфетку». Первые рапорта он написал спокойно и довольно быстро. Последний же, самый большой, о неудачной попытке задержания, вызвал у него настоящие переживания. Излагая происшедшее утром, он раздувал ноздри, дважды припомнив что-то неприятное, закрывал глаза и, наморщась, как от кислого, мотал головой, а потом, не выдержав, возбужденно вскричал: «Век бы их не видеть!» «Кого?» «Прикомандированных!» Ему страшно хотелось спать. И, посматривая на пол в углу у окна, он заявил, что как только разделается с этой писаниной, запрется здесь, в кабинете, и на 2-3 часа пусть розыск и Неман катится ко всем чертям, а потом Андрей его разбудит. Закончив свои рапорта, Андрей отправился во взвод охраны и, улучив момент, вынес оттуда подушку. Не рискуя проходить с ней по коридору отдела, он передал ее в форточку Таманцеву. Тронутый такой заботой, тот даже улыбнулся. И, возвратясь в кабинет, Андрей решился задать вопрос, занимавший его в этот час. А что будет, если ни сегодня, ни завтра поймать разыскиваемых не удастся? «Что? Москва шутить не станет», — мрачно сказал Таманцев. «Каждому поставят по клизме. На пол ведра скипидара с патефонными иголками», — уточнил он. И после короткой паузы, словно утешая Андрея, добавил: «Ты-то молодой. И меня, как рядового чистильщика, Москва наказывать не станет. Мы для них не фигуры. А уж НФЭ, Паше и генералу отмерят на всю катушку. Это как пить дать». «За что?» — вдруг возмущенно воскликнул он. Добытая Андреем подушка не пригодилась. Поспать Таманцеву в это утро не удалось. Что-то там изменилось, и вскоре он, Алехин и еще человек 20 разыскников управления контрразведки фронта на нескольких автомашинах поспешно выехали в район Шиловичского леса. Туда же, в определенное место южнее Каменки, Алехин велел прибыть к 13:00 и Андрею с одним из офицеров комендатуры по указанию Полякова или Голубова. С момента отъезда Алехина и Таманцева Андрей находился в непрерывном ожидании. Подумав, что о нем просто забыли, и томясь своей бездеятельностью, он намеренно сунулся на глаза Полякову, выходившему из отдела. Подполковник ответил на приветствие, но ничего ему не сказал. Полуторка вернулась часа через 2, Тяжняк нашел Андрея и позвал его обедать. Никаких распоряжений не поступало, и, подумав, когда еще придется поесть, Андрей отправился на кухню.